Это Бог сделал. Он просто моим телом воспользовался. Жарес меня в жертву предложил, а Бог вместо этого его самого забрал. Вместе со всей командой. Джигиты молодые были. Видно, подошли.
Совесть потом не мучила?
Нет, — ответил Акинфи Иванович. Чего она мучить будет, если я даже не помнил ничего? У меня ни причины, ни намерения кого-то убивать не было. Я бы с такой оравой и не сладил. Что я, мастер боевых искусств? Вины моей тут не было точно.
А вы на это место вернуться не хотели?
Акинфи Иванович усмехнулся. Хотел. Но не получилось. В конце 90-х на Кавказ ездить страшно стало. Смута, война. Я бытом оброс в Москве. Работу нашел по профилю. Опять экстрасенсом? Нет, в косметической клинике. Большой разницы нет. Тоже дебилов разводить на процедуры. Планировал вернуться, а потом думаю, ну хорошо, приеду. И что делать буду? Одному страшновато было на это место идти. Меня другое заинтересовало. Где про покойного Жареса хоть какую-нибудь информацию найти? Ведь знал же его кто-то. Но в Москве никаких концов не было. Потом 90-е кончились, и на Кавказе спокойнее стало. Ну, в общем, решился и поехал в Нальчик. Остановился в той же гостинице. Меня там вспомнили даже. Отправился искать дом Жареса. Нашли? Найти несложно было. Теперь там маленький санаторий был. Какой-то ведомственный. Назывался «Красный партизан», что меня жутко насмешило. Ладно, в 30-х годах, но ведь его так уже в наше время назвали. Парафинно-нафталановое лечение, минеральные воды и все такое. Нашел русскую старушку на ресепшене и стал ее расспрашивать, что тут было до санатория, кто жил. Она мне отвечает, тут всегда санаторий. С 30-х годов прошлого века. Я, говорит, 27 лет тут работаю, а раньше здесь тетка моя работала. Я засмеялся, говорю, не шутите со мной, я человек, измученный нарзаном. Она тогда ушла куда-то, вернулась с фотоальбомом и давай фотографии показывать. Этот же санаторий после войны, а потом до войны, улица, отдыхающий. Он до войны назывался «Красный каторжанин». В партизаны его в 48-м году переименовали. И фотографии, главное, настоящие, старые, так не подделаешь. Всю реальность надо подделывать. Может, дом другой?
Нет, — ответил Акинфи Иванович. Дом этот ни с чем не спутаешь. Он в Нальчике всего один такой. Я башенки эти мавританские хорошо запомнил. И улиц тоже. В общем, вернулся я в гостиницу и стал размышлять. Либо галлюцинация у меня была, либо что-то тут нечисто. Думал-думал и понял, как проверить.
Гора?
Точно. Если глюк, то и гора эта с двумя рогами тоже глюк. И нет там ни горы, ни рогов, ничего. В общем, нанял УАЗик с шофером на двое суток. Взял палатку, еду, дрова. Наврал чего-то про обсервирование окрестностей и поехал на поиски.
«Нашли?» — спросил Тимофей.
Акинфи Иванович покосился на него.
«А ты как думаешь?»
«Думаю, нет».
«Ха, вот и ошибся. Нашел, братец. С первой попытки.
Я эту гору запомнил хорошо, как она с дороги выглядела. Подъехали мы как можно ближе, а дальше пешочком. То самое место. Поляна та же, только кустов больше. Водитель помог палатку разбить. Развели мы костер. А потом он говорит, я лучше в машине посплю. Мол, не хочу тут мерзнуть. Обсервируйте без меня. Ушел. Остался я один. Еще светло. А мне голову поднять страшно. Есть там рога или нет? Стал я поляну эту внимательно осматривать. И через полчаса нашел топор. Лежит себе в выемке под скалой. За кустами. Рыжий. Уже не топор даже, а ржавый отпечаток. Сколько лет прошло. Видно, кто-то его зашвырнул, чтобы на виду не валялся.
Но форму я помнил. Тот самый топор, точно. Ну, тогда я немного успокоился и полез вверх, по камням. Поднялся немного. И вижу их. Рога. На прежнем месте. Те самые. Но заросли сильно. Снизу не разглядишь. Испугались? Да нет. Спустился вниз. Посидел немного у костра. А потом пошел спать в палатку. «Не взывали к Богу?» — спросил Иван. «Не взывал. Что я ему скажу?» «Но он сам явился».
«Как?»
«Как в прошлый раз?» Акинфий Иванович подобрал с земли длинную ветку и пошевелил ею в костре. «Нет», — ответил он, — «уже не как свет и даже не как статуя, а как человек. Типа приснился. В общем, снилось мне, что я сижу в какой-то харчевне и ем виноград из миски. Место странное, не то древнее, не то дизайн под старину, не поймешь. Деревянные лавки, очаг, стена из камней, подсвечники декоративные. В общем, такая римская Молдавия».
«Очень хорошо объясняете», — сказал Тимофей, прямо сразу перед глазами.
«И подходит ко мне человек с такой острой длинной бородкой», — продолжал Акинфий Иванович. «В плаще и с мечом».
«В плаще?» — переспросил Тимофей.
«И с мечом? Ну, не в современном плаще, а в таком, ну, знаешь, с плеч спадает. И на лбу у него звездочка золотая, типа пирсинг или что-то в этом роде. Во сне меня совершенно этот меч и звездочка не удивили. Сел он напротив, угостился моим виноградом и говорит: «Ходят слухи, что ты ищешь двурогого господина». Я ответил уклончиво, мол, не то чтобы прямо ищу, но интересуюсь. Он тогда говорит: «Сверкающий уже сказал тебе, чтобы ты постиг его величие и вернулся с почтением и страхом. Почтение и страх я вижу. Но понял ли ты, в чем его величие?» «Ну, я честно признался, что нет. Мол, простите великодушно, мозгов не хватает. Только я уже догадался, конечно, что это сам сверкающий есть».
«А как?»
«Ну, я к тому времени много уже прочитал про древних богов, представлял их ухватки, знал, что любят шлангами прикидываться. Да и по звезде этой на лбу, в общем, ясно было, что бог. Во всяком случае, во сне».
«Почему он притворялся?»
Акинфий Иванович пожал плечами. «Думаю, чтобы поговорить со мной нормально. У богов же этикет, еще Жорес говорил. Если он как бог появляется, то перед ним только простираться можно и возжигать. Бог говорит загадочно и кратко, намеками, чтобы ты потом ломал голову над каждым словом. А тут он что-то хотел разъяснить без всякого церемониала, чтобы до меня дошло. И действительно разъяснил. Причем на таком вполне современном языке. Я почти сразу понял, но не поверил сначала. И вы не поверите».
«Давайте, давайте, Акинфий Иванович, — сказал Валентин, — теперь уже всему поверим».
В общем, стал он о себе в третьем лице рассказывать. Не «я Баал», а типа как секретарь про шефа. «Двурогий господин поступает так-то и так-то. Сперва объяснил насчет Жореса, за что его в расход пустил. Оказывается, этот Жорес взял за обычай вместо молодежи приносить в жертву людей с именами греческих богов. Найдет где-нибудь Аполлона или Венеру, вывозит на поляну и...» Он думал, двурогому господину такое приятно, потому что по человеческим представлениям боги друг с другом собачатся, как люди. А это было поношение и хамство. Двурогий это терпел, потому что Жорес служил ему давно и был сердечно предан, несмотря на свои глупые идеи. А теперь Жорес нашел меня. Акинфе или Иокинфа. Это имя от греческого «гиакинф» или «гиацинт». Был такой дружок у бога Аполлона по линии ЛГБТ. Гиакинфы этого, в общем, боги не поделили и грохнули метательным диском в голову. А Жорес, значит, решил, что если Аполлонов берут, то Иокинф тоже проканает. Но не проканало. Как поет группа «Сплин»? «Бог просто устал», — тихонько пропел Иван.
Да.
Потом он стал объяснять насчет жертвоприношений. Многие, говорит, особенно римляне, понимали их суть совсем неправильно, а иногда даже сознательно кривили душой. Якобы в Карфагене детей мучили и так далее.